Экономика по-русски или особенности национальной экономики. У нас объективный взгляд на происходящее.
Здравствуйте, у микрофона Михаил Хазин. Начинаем сегодняшнюю передачу. Напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-788-170. На вопросы, как обычно, буду отвечать во второй части программы. Посвящена она будет Давосу, но не тому, что там реально происходит, пока еще информации не очень много, а скорее тому, что бы там должно было бы быть с точки зрения здравого смысла. Значит, давайте смотреть. Происходит мировой кризис. Мировой кризис, который на самом деле только-только начался. И главным его механизмом является падение частного спроса, частного конечного спроса. Напоминаю, что любая сделка в рамках купли-продажи, она идет по цепочке до тех пор, пока товар или услугу не покупает конечный потребитель, который ее дальше не перепродает. А конечных потребителей всего два. Это домохозяйство и государство. Причем в условиях либеральной политики роль государства сильно падает. То есть, вот таким образом, фактически ключевой момент поддержания сегодняшней экономики – это частный спрос. А частный спрос падает, потому что он держался на постоянном кредитном стимулировании. Так вот, если частный спрос падает, то это принципиально меняет всю структуру экономики. Собственно, вот это, как мне кажется, и должно было бы быть главной темой Давоса. А какой будет структура посткризисной экономики и как она будет выглядеть? Я объясню, что я имею в виду под структурой. Значит, представьте себе, что у нас людям дают деньги. Ну, собственно, и у нас дают через нефтяные сверхдоходы, которые за счет эмиссионных денег происходят американских в Соединенных Штатах Америки, людям дают кредиты. Но что покупают люди? Всякие гаджеты. То есть можно предположить, например, что компании Apple и некоторые другие компании, они по итогам кризиса окажутся в сложном положении. Но на самом деле все куда более сложно. Почему? Потому что если люди покупают гаджеты, то количество программистов, количество изготовителей разных деталей начинает расти, они начинают получать более высокую зарплату. Я уже не говорю про банкиров, у которых вообще просто песня, они увеличили свою долю в национальных доходах за последние 30 лет в разы. Значит, когда люди начинают получать более высокую заработную плату, когда их количество растет, они начинают тусоваться вместе и предъявлять некоторые требования к более высокому качеству обслуживания, к более высокому качеству ресторанов. Появляется колоссальное количество промышленностей, типа там ювелирной, типа там часть легкой промышленности, то, что называется высокая мода и так далее и тому подобное. Начинает развиваться сети фитнес-клубов, курортов и т.д. и т.п. Начинают увеличиваться количество более дорогих машин. При этом люди, которые это все развивают, у них есть маркетинговые исследования, они изучают, они смотрят тенденции и видят, что непрерывно имеет место рост на их услуги и товары. Они-то уже не понимают, что все дело в том, что речь идет в кредитовании простых людей. То есть то, как этот избыточный спрос от частного лица, который получает больше денег, перераспределяется по всей экономике, на самом деле исследований нет. И поэтому никто не знает, какой будет равновесная структура экономики. Ну, например, доля финансового сектора в экономике Соединенных Штатов Америки была до 50-х годов меньше 10% в прибылях. То есть они составляли, вот они себе брали 10% прибыли. К 70-м годам эта доля выросла до 20%. Сегодня она больше 50%. И вот возникает естественный вопрос. Эти 50%, они упадут до 10%, или они упадут до 20%, или они упадут до 5%? В силу того, что маятник обычно точку равновесия проходит в противоположном направлении. Вот это вопросы, на которые мы сегодня ответов не знаем. Точно так же Сегодня у нас идет перераспределение нефтяных денег, которые образуются из спроса западного, который за счет стимулирования частного спроса. Как будет жить наша экономика, как она будет выглядеть, когда, соответственно, нефтяных денег не будет? Ну, известный деятель либеральный Илларионов говорит, что в России взвешенная экономика, и ей абсолютно не нужны нефтяные доходы. Это такой бред тяжелый, ну, впрочем, от либертарианца чего ожидать, осмысленно. Но мы-то понимаем, что у нас начнутся жуткие проблемы, потому что мы сами не производим тот объем минимальных товаров и услуг, которые людям нужны. А если и производим, скажем, картошку, то ее мало. И начинается проблема изменения структуры экономики. Вот теоретически вот это изменение структуры экономики и нужно обсуждать в Давосе. Однако этого не происходит. Мы, как бы, лозунг нынешнего Давоса — устойчивый динамизм. То есть фактически это примерно то же самое, что у нас называют устойчивым развитием. То есть они хотят, чтобы у нас в мире экономический кризис закончился и было всем счастье. Но это что-то невообразимое, да? Я вот, в это нельзя поверить никак. Потому что экономический кризис только начинается и будет продолжаться дальше. Зачем они сами себе вешают лапшу на уши? Это в здравом уме и твердой памяти себе представить нельзя.
В эфире Русская служба новостей.
Радио РСН.
Ни в чем нельзя быть уверенным. Ничто не ясно до конца. Что-то говорят, а что-то подразумевают. Давайте проверять. По будням после 13:30. Лосось сомнений. Популяризаторы науки, самовлюбленные авторы бестселлеров. Элементарные теории того и этого, популярное чтиво. Русская служба новостей совместно с порталом «Постнаука» предлагает взрослый разговор о том, как добывают современные фундаментальные знания. Все, что вы хотели знать о науке, но не знали, у кого спросить. По воскресеньям после 19:00. «Постнаука».
Не можете противостоять желанию снова и снова смотреть на большой экран? Готовы обсуждать зрелище, смыслы, актеров и кассу? Диагноз «синемания» не должен вас пугать. Кинокритик Давид Шнейдеров живет с этим недугом уже много лет. Он и его гости говорят о новом и важном в кинематографе. В субботу с 11 до часа дня. «Синемания».
Русская служба новостей.
Радио РСН.
«Экономика по-русски».
А возвращаемся в студию, микрофона Михаил Хазин. Я продолжаю рассуждение о том, что бы можно было обсуждать на Давосе. Тема вторая. Когда у вас имеется необходимость стимулировать спрос, то простейший способ это сделать, собственно, который использовался, это кредитование. Но как кредитовали раньше? Человеку давали денег в кредит, и потом, после того, как он возвращал этот кредит, ему давали новый. Небольшое исключение было ипотечное кредитование, но там немножко другие были схемы. Совершенно очевидно, что таким способом стимулировать спрос нельзя, потому что по итогам возврата кредита спрос совокупный за этот период не растет, а падает, потому что человек возвращает не только то, что получил, но еще и проценты. Значит, единственный способ стимулировать спрос через кредит – это постоянное перекредитование. То есть сегодня дать ему 100 рублей, завтра дать ему 150, чтобы он вернул проценты, еще потратил, послезавтра дать 200 и так далее и тому подобное. Именно эта схема и применялась последние 30 лет. Но какие-то гарантии банку нужны? Ну, какие это могут быть гарантии? Только залоги. И, соответственно, стала образовываться залоговая экономика. Ну, а дальше довольно быстро выяснилось, что самый выгодный бизнес – это создание залогов. Соответственно, это вызвало бум недвижимости и бум на рынке ценных бумаг, потому что нет приятней залога, чем ценная бумага. Так вот, соответственно, под оборот этих ценных бумаг нужны были дополнительные деньги наличные. В результате общий объем капиталов, общий объем денег в мире очень сильно вырос. Сегодня в мире очень много людей, у которых очень большие капиталы, которые, однако, выражены не в наличных деньгах и не там в золоте, а выражены в ценных бумагах. В частности, вот любой российский олигарх и подавляющее количество его денег – это капитализация его акций, ну или там других таких же бумажных активов. А если эта капитализация упадет, у них начнутся проблемы, потому что под эти ценные бумаги взяты кредиты. Так вот, очень интересный вопрос. Представим себе, что вы человек, у которого есть какое-то количество денег или какое-то количество активов. Вопрос, что нужно сделать с этими активами для того, чтобы кризис прожить, ну, не без потерь, но хотя бы с минимальными потерями. То есть, иными словами, что по итогам кризиса и в процессе кризиса будет активом, а что им быть перестанет? Наличные деньги – вопрос, потому что при большой эмиссии будет высокая инфляция, она уже не маленькая. Банковские вклады в условиях, когда будут банкротиться банки, это тоже могут не быть активы. Тем более, что одно дело, когда вы кладете в банк там 100 тысяч рублей, и у вас есть госгарантия, вы в этом случае вы теряете только по инфляции. А другое дело, если у вас 100 миллионов, ну, пускай даже рублей, но может быть, и долларов. Куда вы их положите? В какой банк? По 100 миллионам никакой гарантии нет, быть не может. А если, соответственно, банк обанкротится, то где вы будете своими деньгами? Вам вернут там 3 цента за доллар, как это иногда происходит. Что делать? Акции? Но поймите, что хорошо сегодня, когда спрос стимулируется, когда он высокий, то предприятие худо-бедно получает прибыль. И хотя в стоимости акций подавляющая часть уже сегодня, как минимум половина, это спекулятивная составляющая, но все-таки какие-никакие дивидендные доходы приносятся. Особенно, если эта акция привилегированная. А если у вас в результате кризиса упадет доходность, и компании все станут убыточными, а это, скорее всего, ждет практически любую компанию в мире, что тогда делать? Опять же, вы же не знаете, акции сегодня на максимуме или на минимуме. Вон, покупили же люди акции Apple на максимуме, а они упали, это чистые убытки. Так вот, мне кажется, что один из ключевых вопросов, который нужно сегодня обсуждать, это вопрос о том, что такое активы. Через год, через 3, через 8 лет. Именно этот вопрос теоретически нужно было бы обсуждать на Давосе. Вместе с тем это, конечно, очень страшно. Потому что, ну, во-первых, есть люди, которые богаты потому, что у них есть неправильные активы. Если они для себя решили, что активы неправильные, то их надо быстренько распродавать и покупать другие правильные, чтобы никто об этом не знал, потому что в противном случае обесценение произойдет быстро. И любые обсуждения такого рода, они идут только в минус. Но, с другой стороны, есть люди, которые владельцы активов, которые могут стать и хорошими. И тогда им, наоборот, это выгодно обсуждать, чтобы цены на их активы росли. В общем, тут есть целая куча разных сложностей, но одно абсолютно очевидно. Ситуация в мире и в экономике меняется настолько, что игнорировать вот это обстоятельство, что такое актив, абсолютно невозможно. Особенно в связи с тем, что очень модно стали в последнее время такие вот фонды, всякие управляющие компании, хедж-фонды и прочие, которые работают с активами, чужими деньгами. То есть вы приходите в этот фонд, даете туда денег, они размещают эти ваши деньги в какие-то активы, а потом вам или платят ежегодную доходность, или через некоторое время возвращают ваши деньги с прибылью. Но в условиях тотального роста прибыль образуется всюду. А если нету тотального роста, ну, я думаю, что я не открою Америку, если скажу, что очень многие российские так называемые инвесторы, обратившиеся в управляющие компании во второй половине 2000-х, в 2008-2009-м, обнаружили, что им не то что прибыль не обеспечили, им и вернули это с сильными убытками. Но дальше начинаются вопросы, кто жулик, кто не жулик. А я даже это обсуждать не хочу, потому что это не тема сегодняшней передачи. Но в условиях постоянного спада даже не жулики могут обеспечить прибыль только в, как бы, в очень узких местах и только при полном понимании того, что происходит. Им бы, казалось бы, и нужно в этом разбираться. Они могут не говорить свои ноу-хау, но обсуждать тему-то нужно. Этого не происходит. То есть, иными словами, практически любой человек, который приходит в управляющую компанию, он сегодня рискует. Не потому, что там управляющие там глупые или еще что-то, а потому что они живут в старой реальности, а начинается новое. Но я уже не говорю там про разные глупости, понимаете, когда там читаешь какую-нибудь рекламный проспект, типа «лучшее средство сбережений – это бриллианты», ну, как бы большего идиотизма трудно себе представить, да, только вот полный идиот. А с другой стороны, золото как раз является инструментом сбережений, но, правда, длинно. А про него постоянно пишут, что нет, оно будет падать. Ну, пишут, кстати, те, кто обычно втихаря этим самым золотом, что называется, тарится. В общем, а что можно сказать? Что теоретически Давос — это было бы замечательное место для обсуждения вот этих вот реально насущных проблем. Ровно потому, что люди, которые там собираются, понимают, о чем говорят. Однако, к сожалению, реального обсуждения не происходит. Это там грустно, это печально, но тем не менее это экспериментальный факт. А люди, которые там собрались всерьез, собираются обсуждать будущий экономический рост. На что они надеются, абсолютно непонятно.
Русская служба новостей.
Русская служба новостей.
Реклама. У меня квартира в готовом доме. Рядом школа и детский сад. ФСК «Лидер» построил в срок.
А стройку моего заморозили. Но дом передали ФСК «Лидер». Они достроили за другими и уже выдали ключи.
ФСК «Лидер» представляет микрорайон «Новое Измайлово». Индивидуальный проект. Высокое качество. Метро Новогиреево. Новые корпуса за 2,5 миллиона рублей. ФСК «Лидер». Мы построим. 995-38-0. 995-38-0. Код 495. Проектная декларация на сайте 995-38-0.ру.
ООО «Балашиха Сити».
Приглашаем посетить реконструированный Усачевский рынок. За яркой внешностью скрыто богатое содержание. Натуральные, полезные и очень вкусные продукты. Товары для дома, строительные и отделочные материалы. Метро «Спортивная». Улица Усачева, 26, с 8 до 20, без выходных. Усачевский рынок.
Представьте, что я есть, и в то же время меня нет. Мне не нужно платить зарплату, отпускать в отпуск или оплачивать больничный. Но я работаю на вас и делаю это безупречно. Ваша компьютерная сеть налажена, а в случае ЧП я моментально привожу ее в норму. Я идеальный работник и ваш удаленный системный администратор. Кстати, могу начать работать на вас уже завтра.
Выездные системные администраторы и удаленное обслуживание вашей компьютерной сети. Экономно и эффективно. Код Москвы 495. 669-81-35. 669-81-35.
14-16 февраля. 10-й Красноярский экономический форум «Россия. Карта перемен». Центральная площадка по вопросам экономического развития России. Ведущие эксперты актуальной дискуссии. Первая енисейская венчурная ярмарка. Краснофорум.ру.
РБК представляет. Торжественная церемония награждения лауреатов международной премии «Персона года». Ими гордится Россия. Москва, февраль 2013. Для лиц старше 16 лет.
Телефон рекламной службы 737-87-47.
Русская служба новостей. Москва.
107.0 FM.
Экономика по-русски или особенности национальной экономики.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-788-107-0. Начинаю отвечать на вопросы. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, добрый день, Лев, Москва. Вы как-то говорили о споре Ленина и Люксембурга. Вы сказали, что в этом споре Ленин не прав. И, соответственно, вопрос... То есть правильно я понимаю, что вы отрицаете вообще вот этот вот механизм роста, то есть появление новой технологии, замещение старой технологии этой новой технологии, за счет этого мы получаем деньги, на которые мы, соответственно, разрабатываем новые технологии, опять внедряем, а не через расширение рынка. То есть если так, то почему вот этот механизм, он вообще не может работать?
Да? Значит, этот механизм сильно более сложный, там не происходит вытеснения. Все происходит значительно более сложно. Я не берусь сейчас это все аккуратно рассказывать, это очень долго. Но Это именно что макромеханизм. То есть если вы попытаетесь это все решить на уровне как бы одной компании и одной технологии, у вас не получится. Это именно механизм, свойственный макроэкономике, а не микроэкономике. Микроэкономисты, которые изучают фирму и предприниматели, его не видят. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, алло.
Да, я слушаю.
Здравствуйте, Михаил. Подскажите, пожалуйста, известно ли что-либо о реакции Путина или администрации на письмо Глазьева? Раз. И второе, может ли Путин объективно что-либо сделать, или он же в заложник ситуации?
Знаете, мне сказать сложно. Я не знаю, что происходит в администрации. Мне абсолютно очевидно, что кто-то из либеральных ее чиновников совершил должностное нарушение, и это письмо отдал в газету «Ведомости». Я не знаю, кто это сделал, Набиуллина или Юдаева, или еще кто-то по их поручению, но теоретически это письмо, поскольку оно экономическое, а по экономической теме Глазьева курирует у Набиуллина, там и должно быть, вот, как бы у Набиуллины, в ее, вот, находящейся под ней структуре. А кто там это конкретно сделал, я не знаю. Но то, что нарушение было, это абсолютно однозначно. Я также не знаю, это письмо было до поручения Путина Академии наук или после. Но это, на самом деле, и не принципиально. Абсолютно очевидно, что либералы всполошились, и всполошились они по двум банальным причинам. Первое состоит в том, что Путин требует 5-6% роста, а либералы говорят не больше 3%. Почему либералы говорят не больше 3%, это вопрос отдельный. Но, во-первых, они сказали, что не больше 3% уже давно, а поскольку они точно знают, что у них монополия на истину, то все, что говорят другие, это неправда. А во-вторых, эту цифру 3 подтвердили их кураторы западные из МВФ. А западным кураторам они как бы не имеют права в рамках их либеральной корпоративной этики перечить. Наконец, в-третьих, они очень испугались, потому что изменение в администрации Обамы, оно показывает, что людей, с которыми они лично знакомы, там практически не осталось. То есть инструмент политического прикрытия, скорее всего, если не совсем исчез, то будет работать сильно более слабо. Поскольку это люди являются политическими агентами либерального Запада, они почувствовали некоторую опасность и стали нервничать. Вот, собственно, как я эту ситуацию вижу. А Глазьев занимается своим делом. Там, с ним можно соглашаться, можно не соглашаться. Я не читал их программу, поэтому я не знаю, она уже написана или нет. Там, если верить поручению, там должно быть в марте она подготовлена. Ну, давайте вот они в марте напишут и посмотрим. А теоретически я могу себе представить, как в условиях сегодняшних через импортозамещение лет на 5-8 организовать вполне приличный экономический рост. Дальше надо будет смотреть, но здесь все вполне возможно. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, меня зовут Владимир.
Радио выключите, пожалуйста.
Одну секунду. Вы знаете, вот, значит, Делягин, экономист, он утверждает, что для того, чтобы страна не рухнула, и вообще, что надо, чтобы было 5-5,5% роста. Все, что меньше, приводит к коллапсу. Вот это такой вопрос. Вот, значит, почему именно 5,5%? Вот он это, так сказать, научно обосновывал уже давно, и вот много раз повторяет. Вот почему именно 5,5% и больше, и вот как вы к этому относитесь? Что вы можете об этом
сказать? Ну, я этим исследованием не занимался, но я согласен с ним, то есть, что действительно есть некоторая граница. Она существует, например, для Китая. Вот китайская экономика устойчива, если рост не менее 8-9%. Если становится меньше, начинаются социальные проблемы. Еще раз повторю, не экономические, социальные. То есть, для того, чтобы поддерживать нынешнюю структуру перераспределения денег, обеспечивающую более-менее нормальное их доведение до всех как бы страт общества, начиная от олигархов и кончая гражданами. Нам сегодня нужен рост некоторый. Ну вот Делягин, который специально этой темой занимался, сказал, что это должно быть 5,5%. У меня нет оснований считать, что он тут ошибается сильно. Он человек в этом смысле грамотный. То есть я, еще раз говорю, не вижу я тут мест, где можно спорить. Я, кстати, подозреваю, что и Путин исходит из этой же логики, причем он ее может даже чувствовать, ну, просто интуитивно, потому что вот опустился экономический рост. Ну, официально он 3%, в реальности он 0%, а может быть уже даже чуть-чуть минус. Но он опустился, и сразу начались проблемы, которые просто чувствуются, значит, вот всеми источниками чувств. Он, может быть, цифры не знает, а проблемы чувствует. Ну, вот так. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Роман, Москва. Знаете, у меня есть знакомый, который говорит, что...
Если... Задавайте вопрос быстрее, у нас до перерыва мало времени осталось.
А если хочешь увидеть дурака, посмотри в зеркало. Я по поводу Давоса. В общем-то, эти люди не производят впечатление идиотов. Доходы их растут в момент кризиса.
А видите ли, в чем дело? Они растут на начальной стадии кризиса, потому что они перераспределяют падающие в целом доходы в свою пользу, пользуясь тем, что они контролируют власть. Но по мере развития кризиса у них начнутся проблемы, потому что на них уже начинают тыкать пальцем. И говорить, вот смотрите, все падают, только они растут. А почему они растут? Потому что они занимаются нехорошими делами. И тут могут раскулачить целиком и полностью. То есть на самом деле это не очень... Хорошо, я думаю, что они реально волнуются, но они при этом категорически отказываются обсуждать реальные вопросы и реальные причины. Там можно спорить, почему они так делают, но тут экспериментальный факт, данный нам в ощущении.
Экономика по-русски.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин продолжает отвечать на вопросы. Слушайте, напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-788-107-0. Здравствуйте, слушаю вас.
Михаил, здравствуйте. Борис, Москва. Пожалуйста, объясните, что значит официальная инфляция 6%? Я посчитал, туристская поездка 2011 года и 2012 года выросла на 35%. Все в одно и то же место, все абсолютно одинаковое. А 35% и 6%.
Это означает, что правительство сказало, что потребительская инфляция официальная 6%. Видимо, туристические поездки в корзину потребительскую не включаются или включаются с маленьким весом. Мне кажется, что инфляция существенно выше. У меня есть к этому некоторые косвенные данные. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло,
радио
выключите. Добрый день, Геннадий, Москва.
Радио выключите.
Алло, я выключу. Геннадий, Москва, вы слышите меня?
Я слушаю.
Геннадий, Москва. Значит, вчера в вечернем интервью Глазьев сказал по поводу Давоса, что там собрались люди от нас, от России, которых устраивает все, так сказать, нынешнее состояние России. Вот можете прокомментировать как-то?
Ну, то есть... понимаете, он их знает лучше. Я их не видел много лет, поэтому я не знаю, устраивает их нынешняя ситуация или не устраивает. Но а почему бы нет? Во всяком случае, я не вижу оснований Глазьеву здесь не верить. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил. Будьте любезны. Вы знаете, я в тему, но все-таки немножко отстранюсь. Скажите, пожалуйста, вот академик Шмелев еще в 2000-е годы говорил, что уже в России может быть пенсия 12 тысяч. Я в долларах сейчас не буду вспоминать. Скажите, почему до сих пор минимальная пенсия вот в Московской области 4300? От кого это зависит? Будьте любезны. Извините заранее.
Ну, мне сложно сказать. Я не знаю, чем руководствовался Шмелев. С 2000-х годов прошло довольно много времени. Ситуация изменилась и не в лучшую сторону. То есть тут очень много разных факторов. Ну, наконец, провалилась пенсионная реформа. Очередной провал либералов. Так что мне тут, кажется, это надо специально разбираться. Я боюсь, что я так вот не смогу сказать точно. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Станислав, Москва. Пару дней назад в эфире Русской службы новостей депутат Госдумы Максим Рохмистров сказал, что в Госдуме зарплата выплачивается по серой схеме. Не могли бы вы как-то
Я боюсь ничего сказать не могу, я просто не знаю, что там выплачивается по серой схеме. Здравствуйте, слушаю.
Алло.
Да, я слушаю.
Здравствуйте. Вы не подскажете, вот ваше мнение скажите. Вот в мире, по-моему, если не ошибаюсь, нет ни одной, так сказать, мусульманской республики, которая была бы демократическая. И в связи с этим...
Которая была бы что?
У нас тоже невозможно построить демократию, потому что у нас как бы присутствуют эти республики. Просто не получится, скажем так.
Вы, а что вы имеете в виду под словами демократия? В СССР была демократия? Была. Там были мусульманские республики, ну, с некоторой натяжкой. Хотя там не было ислама, а был, соответственно, советский народ, новая экономическая общность. Так что я бы тут не стал. Понимаете, когда вы начинаете говорить штампами, я не понимаю, что такое демократия. Вот я не знаю, что это такое. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Ирина Валентиновна, Москва. Будьте любезны, Михаил Леонидович, прокомментируйте, пожалуйста, возможный выход Великобритании из ЕС.
Я думаю, что это Кэмерон решил шантажировать Евросоюз, чтобы получить какие-то привилегии. Этим же занимается Венгрия, этим же занимается Польша. Ну, то есть, в этом смысле это не есть что-то такое, на что можно всерьез смотреть как на некоторый фактор. Хотя там есть, конечно, некоторые тонкости, потому что если будет сильное ухудшение экономического положения перед референдумом, то, конечно, могут быть и неожиданности. Однако я склонен считать, что это вот на сегодня это такая вот чистая политическая махинация с целью получения от Брюсселя каких-то льгот. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Алло.
Алло.
Алло, я слушаю вас.
Евгений, Москва. Михаил, подскажите, пожалуйста, а каким образом, на ваш взгляд, должна быть осуществляться обратная связь между обществом и правительством? Это к вопросу о демократии.
Есть целая куча разных механизмов, при этом они могут одновременно действовать, могут быть какие-то быть более активными, какие-то менее активными, но только они должны быть. Ну, таким обобщенным понятием это все называется гражданское общество. Но вообще говоря, никто не сказал, что нельзя придумать что-то новое. Но это надо, с этим надо что-то делать. Вот вся проблема состоит в том, что сегодня у нас в этом смысле вообще ничего не делается. Но, собственно, это результат вот революции 91-го года, когда чиновники и вообще как бы вся современная российская элита в качестве во главу угла поставила свою полную безответственность от общества. То есть нужно вот эту модель и эту элиту сломать. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хасин. Благодарю за внимание. До свидания.